Глава 24. На отколе от большевизма. В начале 20 века, когда Европа мнила себя уже на пороге всеобщего разума, никто не мог предсказать, с какой древней силой вспыхнут именно в этом веке национальные чувства всех народов мира. И век спустя все мы поражены. Нам приходится предположить не близкое отмирание национальных чувств, как нам целое столетие вбивали в голову интернационал-социалисты, но их укрепление. Да разве многонациональность человечества не есть его разносторонность и богатство? Эрозия наций была бы, скорее всего, обеднением человечества, энтропией духа. И века национальных культур превратились бы в мертвые, никому не нужные кладовые. Это убого-индустриальное рассуждение, что при всеобщем единообразии было бы проще организовать планетную жизнь. Но и тошней было бы жить. Однако в Советской империи всегда назойливо торжествующе твердили о сглаживании и слиянии наций, о том, что у нас не существует национальных вопросов и уж, конечно, вопроса еврейского. А еврейский вопрос – вопрос о 3000-летнем небывалом существовании разбросанной по всему миру и спаянной по духу нации, живущей вопреки всяким представлениям о государственности и территориальности, и притом живейшим и сильнейшим образом влияющей на всю мировую историю, так что называли евреев Иосию мировой истории, отчего же бы этот вопрос да не существовал? Если уж все национальные вопросы проявляются, даже вот гагаузский. До такого глупого сомнения не могло бы и возникнуть, если бы вокруг еврейского вопроса в разное время не велась бы политическая игра, кому какая нужна. Так и у нас в России. В предреволюционном российском обществе, как мы видели, считалось антисемитизмом даже умолчание о еврейском вопросе. Больше того, в сознании российского общества утверждался тогда еврейский вопрос, понимаемый как гражданское равноправие или полноправие, едва ли не центральным вопросом русской общественной жизни и уж во всяком случае центром совести каждого человека, лакмусовым его определителем. Напротив, с ростом европейского социализма все национальные вопросы считались лишь досадным препятствием на пути этого великого учения, а уж еврейский вопрос, Марксом отнесенный прямо к капитализму, тем более какой-то раздутой задоринкой. Мommsen свидетельствовал, что в кругах, как он выражался, западно-русского социалистического еврейства, малейшая попытка обсуждать еврейский вопрос вызывала кличку «реакционер» и «антисемит». Это было еще до Бунда. Такой социалистический каменный стандарт наследственно перекочевал и в СССР. С 1918 года при коммунистах у нас сурово и под страхом тюремного, а то и расстрельного наказания было запрещено как-либо выделять еврейский вопрос. Кроме сочувствия к страданиям евреев при царском режиме и умиления их активным вживанием в коммунизм. И интеллигентское сознание добровольно и охотно, а остальные вынужденно следовали этому новому канону. Сию установку коммунистическая власть твердо, бестрепетно провела и через советско-германскую войну. мол, никакого особенного еврейского вопроса не возникло и тогда. И дальше, и уже до своего умирания при Горбачеве, эта власть все продолжала каменно твердить: никакого еврейского вопроса нет, нет и нет, заменили сионистским. Но уже с конца Второй мировой войны, когда советские евреи осознали масштабы еврейского уничтожения при Гитлере, а затем через сталинскую космополитскую кампанию конца 40-х годов, в сознании советской интеллигентской общественности внедрилось, напротив, что еврейский вопрос в СССР есть, есть и еще как есть. И восстановилось дореволюционное понимание, что он даже центральный для русского общества и для совести каждого отдельного человека, что еврейский вопрос и есть мера истинной человечности. На Западе же только руководители сионизма, хотя некоторые и сохраняя живую связь с твердолобым европейским социализмом, с конца XIX века уверенно заговорили об исторической уникальности и неприходящей насущности еврейского вопроса. А с возникновением государства Израиль вихри вокруг него внесли смятение и в невинность европейского социалистического сознания. Тут напрашиваются два небольших, но в свое время прошумевших, характерных примера. В одном из так называемых диалогов между Востоком и Западом, ловких устройств периода Холодной войны, где наперерез западным спорщикам выдвигались восточноевропейские чиновники или послушники, выдающие казенную невнятицу за свои душевные убеждения, в начале 1967 года словацкий писатель Владислав Мнячко, достойно представляя социалистический Восток, остроумно заявил, что он никогда в своей деятельности, в своей жизни не имел какого-либо конфликта с коммунистической властью, кроме единственного случая, когда у него отобрали шоферские права за нарушение правил уличного движения. Французский оппонент гневно заявил, что уж в одном-то случае наверняка следовало бы Мнячко стать в оппозицию, когда топили в крови соседнее венгерское восстание. Но нет, подавление в Венгрии не нарушило душевного покоя Мнячко, не вынудило его никакой резкости или дерзости. Прошло после того диалога несколько месяцев, возгорелась шестидневная война. Чехословацкое правительство Новотного, верные коммунисты, обвинило Израиль в агрессии и порвало с ним дипломатические отношения. И что же? Спокойно снесший подавление Венгрии Мнячко, словак, женатый на еврейке, теперь настолько возмутился и взбудоражился, что покинул свою родину и в виде протеста отправился жить в Израиль. Второй пример того же года. Известный французский социалист Даниэль Мейер в момент шестидневной войны напечатал в Монде, что отныне он первое стыдится быть социалистом из-за того, что СССР называет себя социалистическим, когда в СССР уничтожали не то, что народ, это ладно, но даже социалистов он не стыдился. Стыдится быть французом, очевидно, из-за неправильной позиции де Голля. Третье. Стыдится быть человеком. Уж это не чересчур. И не стыдится лишь одного того, что он еврей. Мы готовы разделить и негодование Мнячко, и гнев Мейера, и обращаем внимание лишь на крайность их чувств. Это при предыдущей долгой и угодливой терпимости к коммунизму. Ведь накал их чувств Это тоже сторона еврейского вопроса в 20 веке. И как же бы это его не было? Да кто в 50-е, 80-е годы 20 века слушал американское радиовещание для СССР, то могло показаться, что другого такого важного вопроса, как еврейский, в нашей стране не существовало. В то же время внутри Соединенных Штатов, где евреев очень можно охарактеризовать как самое привилегированное меньшинство, и где они достигли беспрецедентных позиций, большинство американских евреев все равно находят ненависть и дискриминацию со стороны христианских сограждан мрачным фактом современной жизни. Но утверждать это вслух не звучало бы правдоподобно, и поэтому еврейского вопроса нет, и замечать его и говорить о нем не положено и неприлично. Нам надо привыкнуть говорить о еврейском вопросе неприглушенно и пугливо, но отчетливо, ясно, обоснованно. Не кипя страстями, но сочувственно вникая, как в необычную и нелегкую еврейскую всемирно-историческую судьбу, так и в наши русские века, исполненные тоже немалых страданий. Тогда рассеются взаимные предубеждения, иногда совсем дикие, и внесется спокойная здравость. Работая над этой книгой, убеждаешься, что еврейский вопрос не только всегда и всюду в мировой истории присутствовал, но он никогда не был частно-национальным, как другие национальные вопросы, а благодаря ли иудейской вере всегда вплетался в нечто самое общее. В конце 60-х годов, когда я проверял свое ощущение, что коммунистический режим, ведь обречен же, обречен, меня значительно поддерживало то наблюдение, что вот и столькие евреи отшатнулись от него. Когда-то они лились дружно и настойчиво поддержать советский режим, и будущее было несомненно за ним. Но вот евреи стали откладываться от него, сперва мыслящие, а потом и массой, и не значит ли, что его годы сочтены? Признак, когда ж именно это случилось, что евреи из надежной подпоры этому режиму перекинулись едва ли не в главное противотечение. Сказать бы, что евреи и всегда за свободу? Нет. Мы видели слишком многих из них трубачами нашего фанатизма. Но вот они отложились, и без них еще и сам, старея, большевистский фанатизм не только потерял в горячности, но даже и перестал быть фанатизмом. Он по-русски оленивил, обрежневил. Коммунистическая власть после советско-германской войны не оправдала надежд евреев. Оказалось, им жить при ней хуже, чем прежде. Мы видели главные ступени этого разрыва. Поддержка Советским Союзом новорождаемого Израиля вдохновила советских евреев. Травля космополитов. Коммунизм стал отстранять евреев, стал теснить их. Сильно встревожила. Но больше еврейскую интеллигенцию, еще не обывательскую массу. Страшная угроза сталинской расправы тряхнула крепчайше, но она была кратковременна и вскоре чудесным образом разрядилась. В годы семибоярщины и потом в хрущевские еврейские надежды сменялись разочарованием, и что-то затягивался путь к прочному улучшению. И вот грянула шестидневная война с библейской силой, сотрясшая и мировое еврейство, и советское. и стало лавиной возрождаться еврейское национальное сознание. После шестидневной войны многое изменилось, был дан импульс к действию, пошли письма и петиции в советские и международные органы, национальная жизнь оживилась, в праздники стало трудно пробиться в синагогу, появились нелегальные кружки по изучению еврейской истории, культуры, иврита.